Или, например, предлагают книги профессора. Уважение к очень большое среди христиан. Множество лекций постоянно транслируется по радио и телевидению. Во множестве лекций содержатся полезные рекомендации и советы. Раскрывается смысл спасения, приводятся ясные, простые примеры и доказательства. Но, к сожалению, есть несколько ересей. Об этих ересях говорит архимандрит Рафаил Карелин. На его сайте критика этих ересей есть, подробная, сделанная в святоотеческом стиле и очень доказательно. С чем не соглашается. Не соглашается, спорит и доказывает свою точку зрения. Некоторые вещи я тоже читал и пытался понять. Читал эту критику и искренне признаюсь, что я во всем согласен с архимандритом Рафаилом Карелиным. Хотя я и ничтожная личность, но тем не менее я принимаю то, что говорит архимандрит Рафаил. В тех вопросах, в которых его критикуют, в частности архимандрит Рафаил, где указывают на ошибки, здесь не прав. Мне пришлось самому, когда активно распространялась книга, распространялась она бесплатно, огромным тиражом была распущена, я думаю, что по всей России, поди не только по нашей епархии. И вот в этой книге содержится несколько ересей. Мне помнится, три вроде бы. Эту книгу мне пришлось исследовать самому. Пришлось находить доказательства этих ошибок в творениях святых отцов. Ну, я по памяти приведу, если я их все вспомню, я, к сожалению, не готовился специально к этому моменту, вот сейчас подумал, что его тоже надо указать, потому что эти рекомендации, которые дает критик, они также могут быть другими восприняты, и люди эту книжку, если возьмут, они также в ней попадут в те заблуждения, в которых находится он сам, при условии, конечно, если они ему доверяют и не имеют еще опыта критически оценивать прочитанное, не имеют опыта жизни, покаяние, опыта молитвы, опыта чтения святых отцов. Например, в этой книге указывает, что младенцы, умершие некрещенными, не обязательно входят в рай. Они обязательно входят в рай. И в качестве доказательства приводят ссылки на некоторых отцов, которые якобы об этом говорят. Вот при проверке этих ссылок они недобросовестно приведены. Они приведены неправильно. Они вырваны из контекста выражение святого отца и приляпаны сюда как доказательство. Это недобросовестная работа. Ни в богословском, ни в плане нравственном. Он хочет доказать свое заблуждение, ссылаясь на отцов, делая как бы свое мнение авторитетным. В действительности это неправильное применение ссылок. Например, опять говорю по памяти, может быть, допущу какие-то неточности. Например, он ссылается, доказывая тем, что младенцы, умершие некрещенными, обязательно войдут в рай, ссылается в том числе и на Ефрема Сирина, святого, и приводит выдержку из какой-то его статьи, которая обращена к матерям, плачущим о своих умерших детках. И он говорит, они же святые ангелы, чистые, они сразу входят в рай, что ж вы плачете? Вы бы же хотели детям своим благо и счастье. Вот они его приобрели намного быстрее, чем вы это бы могли сделать сами. Чего же вы горюете? Они у Бога. И вот Осипов из этого делает вывод. Вот, Ефрем Сирин говорит, что младенцы, умершие некрещенными, они обязательно войдут в рай. Выдержка поставлена, то есть взята из перечня статей, которые у Ефрема Сирина в творениях идут так. Слово на гробе умершего архимандрита, я примерно по памяти их восстанавливаю, слово на погребении монаха, слово на погребении праведного мирянина, что-то примерно такое. И дальше идет слово к матерям, потерявших своих детей. Из этого перечня абсолютно ясно, что статьи, все статьи, которые написаны здесь и приведены, были на эту тему, они касаются православных людей, верующих православных людей, христиан. Естественно, здесь речь идет о всех, кто уже был крещен. И поэтому вот сейчас, применяя эту ссылку и ею доказывая свою ошибку, он здесь употребляет неправду. Если предыдущие статьи касались верующих православных христиан, естественно, крещенных, где употребляется монах, архимандрит, там, мирянин, праведный какой-то, вот, то и здесь, когда речь идет о младенце умершем, по логике надо понимать так, что этот младенец тоже уже был крещен. И Священное Писание нам говорит, что ничто нечистое в Царство Небесное войти не может. Очищаемся мы от последствий первородного греха только крещением. И так некрещенный никто не может войти в Царство Небесное. И вот здесь он вводит уже новое заблуждение, новую ересь. И отцы Карфагенского собора, они то же самое говорят, что кто отвергает нужду крещения новорожденных младенцев, тому да будет анафема. И так сам себя вот этим заблуждением своим, он соблазняет и других, и сам себя подвергает анафеме. Его анафемаствуют отцы Карфагенского собора. Это, по-моему, 145-е или 148-е правило, где-то в самом конце. Я не готовился специально к этому. Дальше у него есть такое страшное заблуждение, что после смерти возможно покаяние. И он говорит, что при втором пришествии Христа, когда все будут призваны на страшный суд Божий, то все грешники, пребывавшие в аду, преклонят свои колена перед Богом, покаются и спасутся. О, конкретно такое выражение. Это трагическое заблуждение, это ересь. Потому что после смерти покаяние не действует. Если кто хочет, может найти в книге «Точное изложение православной веры» Иоанна Дамаскина конкретное такое выражение, что как точно так же, как ангелы падшие, ставшие бесами, не могут уже покаяться, точно так, как и души грешников, оставив землю, сойдя в ад, уже тоже не могут покаяться. Вот примерно такое это выражение. Я эти все доказательства привожу в книге, которая тоже автор-составитель. Она называется «Страсти и болезни души. Гордость». И вот в приложении к этой самой гордости я привожу несколько примеров современных мнений, которые относятся к состоянию прелести. Один из видов прелести – это мнение. И вот как раз там привожу из книги, вот этой книги, вот эти несколько заблуждений. Привожу их как современные мнения и доказываю их со ссылками на святых отцов, что это неправда, это не так. На святых отцов и на Священное Писание ссылаюсь. Книга должна скоро быть издана, напечатана, и, может быть, в начале августа уже появится. Сейчас я по памяти это все воспроизвожу. И третье заблуждение, которое надо относить к ереси, которое есть в этой книге, это то, что Господь Иисус Христос после своего воплощения вплоть до креста носил на себе плоть, неочищенную от первородного греха. И только на кресте, при пролитии крови, при этом страдании, очистилось то, что Христос себе носил, как закономерное следствие первородного греха. Потому что он воспринял эти последствия, родившись от матери своей Марии. И только на кресте он совершился. Он приводит это слово «совершился» и употребляет его в русском переводе так, что «усовершенствовался». Вот его заблуждение трагическое. «Совершился», если посмотреть точно словарь, то слово это «совершился» надо понимать не как «усовершенствовался», а как «все исполнил до самого конца», то есть совершил все, что ему было предназначено от Отца. Вот в этом понимании оно будет правильно. А в понимании, что усовершенствовался сам, только лишь на кресте, вот это понимание неправильно, вот это и есть ересь. И я думаю, что это понять очень просто, потому что не может быть в Сыне Божьем какого-то несовершенства, уродства или какого-то греха. Он безгрешен. Он не только безгрешен в том, что не имел сам своих личных грехов, как Бог, но он безгрешен и в том плане, что не имел на себе последствий первородного греха. При воплощении они были уничтожены. И все немощи, которые Господь нес в течение жизни, усталость, голод, жажду, терпение боли, пот, слезы, все это он нес добровольно. Добровольно. Но это было не свойственно ему, потому что при воплощении произошло обожествление его человеческой природы, которую он воспринял от Девы Марии. Потому и зачатие происходит от Духа Святого, без семени Отца. И при этом в самом зачатии последствия первородного греха, которые были на самой Марии, они не передаются телу Господа Иисуса Христа. А вот считает по-другому. что вплоть до самого креста Господь имел эти последствия первородного греха на своем теле, и получается, что Бог имел в себе несовершенство. Ведь это же Сын Божий, второе лицо Святой Троицы. И в одной ипостаси соединилось две природы, божественная и человеческая. Как так при соединении божественной и человеческой природы в одной ипостаси, в ипостасное соединение двух естеств, как здесь могло сохраниться в человеческой природе искажение, уродство? Ну это же абсурд. Но это же клевета, это же хула на Святого Духа, хула на Бога, богохульство. А вот считает, что вот его это предположение, оно правильно. И вот и якобы исцеление от этого произошло только на кресте. Значит, выходит, по его мнению, Господь Иисус Христос на кресте только сам исцелился. Когда же он принес в жертву свою непорочную природу за грехи всего человечества, если на кресте только еще исцелился сам? Но это вообще ужасно, это вообще страшно. Вот и об этом говорит профессор Московской духовной академии. И простые люди, ну не знаю, насколько это кто обращает внимание, но при внимательном чтении это сразу бросается в глаза. Вот это все противоречит. Я почему это увидел? Потому что в трудах святителя Игнатия написаны противоположные вещи. Читая труды святителя Игнатия внимательно, я это отложил у себя в памяти. И читая вот эту книгу, сразу бросилось в глаза. Потом мне, и почему я так сразу определил, есть лекция, одна из лекций «Воплощение Сына Божьего», которую говорю, за которую меня как раз ругает вот автор критики, что я как бы ее всю кричу. Я не кричу ее, это торжество. Торжество победы жизни над смертью. Это проповедь, горячая искренняя проповедь, проповедь о спасении человеческого рода. Я не мог ее говорить в другой интонации. Это действие духа моего во мне, оно требовало вот такой вот энергичности, такого искреннего и достаточно громким голосом преподания этой темы. Если кто-то скажет это вяло, неинтересно и блекло, но явно человек не понимает торжества этого момента, не понимает величия этого момента, значения этого момента для всего человеческого рода. Если бы он его понял и пережил глубоко, то Господь говорит, из сердца вашего исходит, из доброго сокровища сердца добрый человек износит, из худого худое. Есть еще и четвертая ересь, о которой как раз говорит архимандрит Рафаил, это о причастии неправильно высказывается. Но я не буду повторять это все, если кто хочет, может прочитать на сайте архимандрита Рафаила. В заключение, вот мне тоже хочется подвести итоги. Итоги того, как автор критикует, насколько эта критика объективна, насколько она полезна и... как бы подражая ему же, раз уж он себе позволил итоги подвести, то я подведу итоги. Вот у меня сложилось такое впечатление, что автор критики сам не тверд в вере, он не освоил еще самые главные начальные ступени веры и сразу пытается заскочить на более высокие ступени. Оказавшись там и не пройдя первых, он, конечно, находится в самообольщении. По-другому на те ступени не заскакивают. Самообольщение, оно рождает самомнение, а самомнение – это уже есть одна из разновидностей прелести. Как бы это неприятно звучало, с этим можно бороться, из этого можно выйти, если принять истину, отказавшись от своего заблуждения, от своего мнения. Для этого нужно читать творения святых отцов. Для этого нужно свои мнения строго выправить по творениям святых отцов. И наиболее удобно и легко это сделать, как вот у меня на практике сложилось – это по трудам святителя Игнатия. Не составляет никакого труда позаниматься, почитать их очень подробно и внимательно. Не с целью их тоже ревизировать и писать на них критику, подобно тому, как на меня. Уж поди не подымется у него рука на святителя Игнатия писать критику. Хотя некоторые это делают, я говорил. Некоторые ругают святителя Игнатия, являясь совершенно бесстыдными людьми. Так вот, итог такой, разбора вот этой самой критики. Этому человеку не надо было бы браться за то, чтобы учить других людей. Если сам еще не понимает пути спасения, то невозможно научить другому. Являясь слепым, можно и других слепых в яму завести. Но если таким является этот человек, то хотя бы он не должен для других закрывать вход в Царство Небесное. Не закрывайте вход другим в Царство Небесное. Вот когда он так нападает на огласительные беседы, на дневник кающегося, то он тем самым отвращает людей от слышания той правды спасения, которая здесь предложена, которая выверена по святым отцам. Вот в этом его грех, вот в этом его беда. Если человеку мои ответы покажутся полезными, и он их захочет употребить для своей, прежде всего, пользы, слава Богу. Если ему они покажутся безразличными и бесполезными, или его озлобят только, ну, мне будет жаль. В принципе, я отвечал не столько ему, сколько тем людям, которых он мог соблазнить вот этими своими высказываниями. И последнее, что мне в конце хочется добавить, я уже говорил, что дневник кающегося имеет разрешение издательского совета на издание. И вот буквально вчера мне сообщили, что огласительные беседы, вот эти самые мои огласительные беседы, которые он так желчно критикует, они тоже получили разрешение издательского совета Русской Православной Церкви на издание. И диски эти будут издаваться теперь и продаваться свободно, и там будет указано, что издательский совет разрешил к изданию. Не знаю, насколько это имеет значение какое-то для критика или нет, ну, а в целом, я думаю, полезно это тоже знать. Аминь.